Кассета четвертая. Достаточно было ему слегка подкрасить лицо и волосы, и он превратился в настоящего испанца, а прирожденное благородство, манер и осанки помогло ему без труда разыграть эту дерзкую роль, роль джентльмена, путешествующего со своим слугой. Мистер Вильсон – человек добрый, но до чрезвычайности осторожный и беспокойный, в полном смятении мыслей и духа, как говорит Джон Биньян, шагал взад и вперед по комнате, раздираемый желанием помочь Джорджу и боязнью приступить закон. Он рассуждал вслух. «Итак, Джордж, ты совершил побег, ушел от своего законного хозяина. Ничего удивительного в этом нет. И в то же время, Джордж, меня огорчает твой поступок. Да, весьма огорчает. Я считаю своим долгом сказать тебе это». «Что же тут огорчительного, сэр?» — спокойно спросил Джордж. «Да ведь ты идешь против закона своей родины». «Моей родины?» — с горечью воскликнул молодой человек. «Я обрету родину только в могиле, и поскорее бы мне в нее лечь». «Что ты, Джордж, что ты, грешно-то говорить? У тебя жестокий хозяин, слов нет». «Да что там толковать, он поступает с тобой возмутительно, я его не защищаю. Но разве ты забыл, что ангел Господень повелел Агаре вернуться к госпоже ее и покориться ей, и что апостол Павел послал обратно Анисима к его властелину?» «Мистер Вильсон, не напоминайте мне про Библию», — воскликнул Джордж, сверкнув глазами. «Прошу вас, не напоминайте. Моя жена... истинная христианка, и я тоже приобщусь к лону церкви, если мне удастся убежать. Но призывать на помощь Библию против человека, который находится в таком положении, как я, все равно, что отвращать его от религии. Пусть всемогущий Бог выслушает меня и скажет, правильно ли я поступаю, добиваясь свободы». «Твои чувства можно понять, Джордж», — сказал добряк, громко сморкаясь. «Вполне можно понять. И в то же время я почитаю своим долгом предостеречь тебя. Не предавайся им. Да, сын мой, мне тебя очень жаль. Но, как сказано у апостола, каждый оставайся в том звании, в котором призван. Надо принимать все, что посылает нам провидение, Джордж». Молодой человек стоял, высоко подняв голову, скрестив руки на широкой груди, и горькая усмешка кривила его губы. «Мистер Вильсон, допустим, что индейцы возьмут вас в плен, а разлучат с женой и с детьми и заставят до конца дней ваших мотыжить для них землю. Вы тоже сочтете своим долгом покориться этой участи. Да вы умчитесь от них на первом же попавшемся коне и скажете, что этого коня вам послало само провидение. Разве не так?» Старичок выслушал его, широко открыв глаза. Не обладая умением спорить, он все же на сей раз превзошел мудростью некоторых завзятых спорщиков, которым не мешало бы знать, что если человеку нечего возразить, пусть лучше обойдет трудный вопрос молчанием. И теперь он попросту вернулся к прежним своим уговорам и продолжал их, поглаживая зонтик и расправляя на нем каждую складочку. «Ты знаешь, Джордж, мое дружеское отношение к тебе, все, что я говорю для твоего блага. Так вот, по-моему, ты подвергаешь свою жизнь страшной опасности. Твой побег вряд ли удастся. Если ты попадешься, что тогда будет? Над тобой надругаются и забьют тебя до полусмерти или продадут на юг». «Мистер Вильсон, я все знаю», — сказал Джордж. «Да, опасность велика, но...» Он распахнул плащ. За поясом у него торчало два револьвера и длинный охотничий нож. «Видите? И я готов ко всему. На юг меня не удастся продать. И если дойдет до этого, я сумею отвоевать себе хотя бы могилу. 6 футов кентуккийской земли, которых у меня никто не отнимет». «Что ты говоришь, Джордж? Я просто в отчаянии. Неужто тебе ничего не стоит пойти наперекор законам своей родины?»
«Вот вы опять о моей родине, мистер Вильсон. Родина есть у вас, а у людей рожденных, подобно мне, в неволе, ее нет. На какие законы мы можем полагаться? Они издавались без нашего участия. Они не имеют к нам никакого касательства. Нас никто не спрашивал, согласны мы с ними или нет. Эти законы способствуют нашему угнетению, нашему бесправию только и всего. Ведь я слышал, какие речи произносятся 4 июля. Раз в году нам говорят, будто правительство обличено законной властью согласия тех, над кем оно властвует. Так неужели же не призадумаешься, услышав такие слова? Неужели не поймешь, какой здесь напрашивается вывод? В голове у мистера Вильсона, как в мягкой пушистой кипе хлопка, царила полная путаница. Он жалел Джорджа от всего сердца. Он даже смутно понимал чувства, волновавшие молодого мулата, но считал своим долгом упорно твердить одно и то же и наставлять его на путь истинный. «Это нехорошо, Джордж. Послушай дружеского совета. Выбрось вредные мысли из головы. Человеку в твоем положении нельзя позволять себе такое вольнодумство». Мистер Вильсон сел к столу и в расстройстве чувств принялся сосать ручку зонтика. «Мистер Вильсон», — сказал Джордж, смело садясь против него, — «посмотрите на меня. Вот я сижу за одним столом с вами, такой же человек, как вы. Посмотрите на мое лицо, на мои руки, на мое тело». И молодой мулат горделиво выпрямился. «Чем я хуже других людей? А теперь выслушайте меня, мистер Вильсон. Моим отцом был один из ваших кентуккийских джентльменов, и он не дал себе труда распорядиться, чтобы после его смерти меня не продали заодно с собаками и лошадьми на покрытие его долгов. Я видел, как мою мать и шестерых моих сестер и братьев пустили с аукциона. Их распродали у матери на глазах одного за другим, в разные руки. Я был самый младший. Она валялась в ногах у моего теперешнего хозяина, умоляла его купить нас обоих, чтобы ей не расставаться хоть с последним ребенком. А он ударил ее тяжелым сапогом. Я сам это видел, сам слышал, как она кричала и плакала, когда он привязал меня к седлу и повез к себе в усадьбу. А что было потом? Потом к ним уже попала и моя старшая сестра. Она была скромная, хорошая девушка, баптистка, а лицом красавица, вся в мать. Я сначала обрадовался, думаю, хоть один близкий человек будет около меня. Но радость моя продолжалась недолго. Сэр, однажды ее наказали плетьми. За что? За то, что она хотела жить, как подобает христианке, чего ваши законы не позволяют невольницам. Я стоял за дверью, все слышал. Мне казалось, что плеть стегает меня по кровоточащему сердцу. Но помочь сестре я ничем не мог. А потом хозяину явился торговец. Мою сестру вместе с партией скованных цепями рабов угнали на невольничный рынок в Орлеан. Только за эту ее провинность, ни за что другое. И больше я о ней ничего не знаю. Шли годы. Я рос, как собака, без отца, без матери, без братьев и сестер, ни единой родной души рядом. Некому о тебе позаботиться. На мою долю выпадали одни побои, одна брань. Поверите ли, сэр, для меня были лакомством кости, которые бросали собакам. И все же, когда мне, ребенку, слезы мешали заснуть по ночам, я плакал не от голода, не от перенесенных побоев, а от тоски по матери, по сестре. Ведь меня никто не любил. Я не знал покоя, душевного тепла, не слышал ни одного доброго слова, пока не попал к вам на фабрику. Мистер Вильсон, вы обласкали меня. Вам я обязан тем, что умею писать, читать, что я чего-то добился в жизни. Бог свидетель, благодарность моя не знает границ. Потом, сэр, я встретил свою будущую жену. Вы видели ее. Вы помните, какая она красивая, Когда она призналась, что любит меня, когда мы стали мужем и женой, я себя не помнил от счастья. Моя Элиза не только красавица. У нее, сэр, чистая, прекрасная душа. Что же было потом? А потом хозяин приезжает на фабрику, отрывает меня от работы, от друзей, от всего, что мне дорого, и втаптывает своего раба в грязь. За что? За то, видите ли, что негр забыл, кто он такой. А если забыл, ему надо напомнить об этом. И, наконец, он становится между мужем и женой и приказывает мне оставить Элизу и взять в жены другую женщину. И ваши законы дают ему право на это, вопреки Господней и человеческой воле. Мистер Вильсон, подумайте, ведь все, что разбило сердце моей матери, моей жены и мое собственное, все делалось по вашим законам. Никто в Кентукки не помыслил бы воспротивиться этому, а вы говорите, я поступаю против законов моей родины. У меня ее нет, сэр, так же, как нет и отца. Но я найду родину, а ваша мне не нужна. Отпустить меня с миром — вот все, что я от нее требую. А когда я доберусь до Канады, где закон признает и защитит меня, тогда пусть только кто-нибудь посмеет стать на моем пути. Этим людям не сдобровать. Я буду драться за свою свободу до последней капли крови. Так поступали ваши предки, и такое же право есть на это и у меня». Джордж говорил со слезами на глазах, порывисто взмахивая рукой, и то шагал взад и вперед по комнате, то снова садился к их столу. Добрый старик, которому была обращена эта речь, не выдержал. Извлек из кармана желтый шелковый платок и принялся усердно утирать им лицо. «Будь они все прокляты!» — вдруг воскликнул он. «Я всегда считал их негодяями. Да простит мне Господь такие слова. Действуй, Джордж, действуй. Но будь осторожен, дружок. Смотри, не пускай в ход оружие до тех пор, пока... Во всяком случае, не торопись стрелять и попадать в цель. А где твоя жена, Джордж?» Он встал и взволнованно заходил по комнате. «Убежала, сэр, убежала вместе с ребенком. А куда, не знаю. Должно быть, на север. И встретимся ли мы с ней, одному Богу известно. Убежала? От таких добрых хозяев быть того не может. Добрые хозяева иногда запутываются в долгах, а законы нашей Родины позволяют им отнять ребенка у матери и продать его, чтобы расплодиться с кредиторами». С горечью сказал Джордж. «Так-так», пробормотал добрый старик, роясь в кармане. «Я, кажется, поступаю против своих убеждений. Ну, пусть. Вот, Джордж». И он протянул ему пачку ассигнаций. «Мистер Вильсон, друг мой, не надо!» Сказал Джордж. «Вы уже столько для меня сделали, а это может навлечь на вас неприятности. Я не нуждаюсь в деньгах. На дорогу мне хватит». «Возьми, Джордж, возьми. Деньги лишними не бывают, если они добыты честным путем. Не отказывайся, Джордж, прошу тебя». «Хорошо, сэр, но только с одним условием. Я верну вам этот долг, как только смогу. А теперь скажи мне, сколько тебе еще придется путешествовать в таком виде? Надеюсь, что недолго и недалеко. Ты неузнаваем, но все-таки это слишком опасно. А слуга твой откуда он взялся?» «Это верный человек. Он убежал в Канаду больше года назад и там узнал, что хозяин в отместку ему высек его старуху-мать. И теперь Джим вернулся обратно, чтобы увести ее с собой, если удастся». «Она с ним?» «Нет еще. Джим бродил около усадьбы, где ждал удобного случая, но пока безуспешно. Теперь он довезет меня до Огайо, сдаст с рук на руки друзьям, которые в свое время помогли ему, и потом вернется обратно за матерью». «Как это опасно!» — ужаснулся мистер Вильсон. Джордж выпрямился. Надменная улыбка скользнула по его губам. Старик, не скрывая своего удивления, оглядел молодого мулата с головы до ног. «Джордж, что с тобой сталось? Ты держишься и говоришь совсем по-другому». «Я теперь свободный человек», — гордо ответил Джордж. «Да, сэр. Больше никто не услышит от меня слова «хозяин». Я свободен».
«Берегись, Джордж. А что, если тебя поймают?»
«Если дойдет до этого, мистер Вильсон, так в могиле мы все свободны и все равны».
«Я просто диву даюсь твоей смелости», — сказал мистер Вильсон.
«Приехать в ближайшую гостиницу?»
«Да, это настолько смело, что никому и в голову не придет искать беглеца здесь, а вы меня не выдадите. Погоня уйдет вперед. Джим из другого округа, его в наших местах не знают. Да о нем уж и думать перестали. Это дело давнее. А меня, надеюсь, что по объявлению не задержат».
«А клеймо?»
Джордж снял перчатку, показал свежие рубцы на руке и презрительно проговорил. «Это прощальный дар мистера Гарриса. Недели две назад он вдруг решил поставить мне клеймо. Как бы, говорит, ты не убежал. Красиво, правда?» Молодой человек снова натянул перчатку.
«Кровь стынет в жилах, как подумаешь, чем ты рискуешь», — воскликнул мистер Вильсон.
«У меня кровь стыла не один год, а теперь она кипит», — сказал Джордж.
«Так вот, сэр», — продолжал он после минутного молчания,
— «ваши удивленные взгляды могли выдать меня, и я решил поговорить с вами на чистоту. Завтра чуть свет, я уезжаю и надеюсь провести следующую ночь уже в Огайо. Буду путешествовать днем, буду останавливаться в лучших гостиницах, а садиться за общий стол вместе с господами. Итак, прощайте, сэр. Если вам скажут, что я пойман, знайте, меня уже нет в живых».
Джордж стоял неподвижно, как скала. Добрый старик крепко пожал горделиво протянутую ему руку, опасливо огляделся по сторонам, взял свой зонтик и вышел из комнаты. Молодой человек в раздумье смотрел на затворившуюся за стариком дверь. Потом быстро шагнул вперед, распахнул ее, видимо, повинуясь какой-то новой мысли, и сказал:
«Мистер Вильсон, еще на два слова». Старик вошел в комнату. Джордж снова повернул ключ в замке и несколько минут стоял, нерешительно глядя себе под ноги. Наконец он с видимым усилием поднял голову и заговорил:
«Мистер Вильсон, вы истинный христианин, и, полагаясь на ваше доброе сердце, я прошу вас оказать мне еще одну, последнюю услугу».
«А что такое, Джордж?»
«Вы были правы, сэр. Я подвергаю свою жизнь большой опасности. И если со мной что-нибудь случится, никто меня не пожалеет». Он тяжело дышал и говорил с трудом.
«Зароют в землю, как собаку, а на другой день даже и не вспомнит, что был такой. Никто не вспомнит, кроме моей несчастной жены. Она-то, бедняжка, будет горевать, плакать. Мистер Вильсон, если бы вы согласились как-нибудь передать ей вот эту булавку, это ее рождественский подарок, верните его ей и скажите, что я до последнего вздоха любил ее. Вы исполните мою просьбу?» И он повторил еще раз: «Исполните».
«Разумеется, разумеется», — дрогнувшим голосом проговорил старик, и глаза его наполнились слезами.
«И передайте ей мою последнюю волю», — продолжал Джордж. «Если сможет, пусть пробирается в Канаду. Как бы она ни любила свою добрую хозяйку и свой дом, возвращаться туда и нельзя, ибо рабство ничего, кроме горя, нам не даст. Пусть вырастет нашего сына свободным человеком, тогда ему не придется страдать, как мне. Передайте ей это, мистер Вильсон».
«Передам, Джордж, будь спокоен. Но я верю, что ты не погибнешь. Мужайся, не падай духом и уповай на Господа Бога. Я от всего сердца желаю тебе удачи. Я...
А разве Бог есть?» С отчаянием в голосе воскликнул Джордж, перебив старика на полуслове.
«Мне столько пришлось испытать в жизни, что я уже не верю в него. Вы, верующие, не знаете, каково нам живется. Если Бог существует, то лишь для вас. А мы, разве мы чувствуем над собой его руку? Не надо. Не надо так говорить. Чуть не плача, взмолился мистер Вильсон. Не давай воли таким мыслям. Господь грядет в облаках и в тьме, но престол его — средоточие истины и справедливости. Бог есть, Джордж, верь этому и положись на него. Он поможет тебе, и все будет хорошо. Если не в этой жизни, так в будущей. Неподдельная набожность и душевность доброго старичка придали достоинство и веса его словам. Джордж, прекратив свое беспокойное хождение из угла в угол, остановился в раздумье и тихо проговорил. «Спасибо вам, друг мой, я не забуду ваших наставлений». Глава 12. Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Арахири плачет о детях своих и не хочет утешиться. Мистер Гейли и Том не спеша продолжали путь, погруженный каждый в свои мысли. Удивительное дело, о каких разных вещах могут думать люди, сидя рядом в одной тележке. Органы чувств у них одинаковые. Одни и те же картины проносятся перед их глазами, а в мыслях нет ничего общего. Вот взять хотя бы мистера Гейли. Сначала он раздумывал о своем новом невольнике, о его росте, о ширине его груди, плеч, о том, за сколько его можно будет продать, если он не спадет с тела, о мужчинах, женщинах и детях, которые войдут в партию для следующего аукциона, и о рыночной цене на них. Затем Гейли вспомнил о своей доброте, ведь другие сковывают негров по рукам и по ногам, а он надевает своим кандалы только на ноги. Вот у Тома руки свободны и останутся свободными, пока он ведет себя как следует. И Гейли испустил вздох. Да чего же люди неблагодарны? Ведь кто его знает, этого Тома? Может, он не чувствует такого благодеяния? Сколько раз ему Гейли приходилось расплачиваться за то добро, которое он делал этим неграм? Просто удивительно, не идет доброму человеку наука впрок. Что же касается Тома, то он повторял мысленно слова из одной старинной, вышедшей из моды книги. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им град». Эти слова из древней книги, особенно полюбившиеся людям темным, невежественным, спокон веков какой-то непостижимой властью покоряют бедные, простые сердца, подобные сердцу Тома. Они волнуют душу, и из глубин душ, где царит лишь мрак отчаяния, словно в ответ на трубный глаз встает сила, мужество и ликование духа. Работорговец вынул из кармана пачку газет и с интересом принялся изучать объявление. Грамотей Гейли был небольшой, и когда ему приходилось читать, он бормотал слова нараспев, точно проверяя, не обманывает ли его зрение. И сейчас он медленно по слогам разбирал следующее. Продажа с торгов, негры. По судебному решению во вторник, 20 февраля, в городе Вашингтоне, штат Кентукки, у здания суда будут продаваться негры. Агарь, 60 лет, Джон, 30 лет, Бен, 21 год, Саул, 25 лет, Авер, 14 лет. Торги назначены для удовлетворения кредиторов и наследников мистера Джесса Блетчфорда Эксвайра. Судебные исполнители: Сэмюэль Моррис, Томас Флинт. «Этих не мешает посмотреть», — сказал Гейли, обращаясь к Тому, —
за неимением других собеседников. И я, видишь ли, хочу подобрать хорошую партию. У тебя будет приятная компания, Том. Значит, первым долгом поедем в Вашингтон. Я займусь там делами, а тебя на это время отправлю в тюрьму». Том покорно выслушал это приятное известие и только подумал: у этих обреченных людей, вероятно, тоже есть жены и дети, и они не меньше меня горюют, разлучившись с ними. Надо сказать также, что брошенные мимоходом слова Гейли о тюрьме никак не могли произвести отрадное впечатление на Тома, который всегда гордился своей честностью. Да, мы не можем не сознаться, что бедняга Том был горд своей честностью, ибо ничем другим ему не приходилось гордиться. Вот если бы он принадлежал к высшим кругам общества, тогда его гордость нашла бы для себя больше пищи. Как бы то ни было, день прошел, и вечер застал Тома и Гейли в Вашингтоне, где они с удобством устроились на ночлег, один в гостинице, другой в тюрьме. На следующее утро, часам к 11, у здания суда собралась пестрая толпа. В ожидании торгов люди, каждый сообразно своим вкусом и склонностям, курили, жевали табак, поплевывали направо и налево, бранились, беседовали. Негры, выставленные на продажу, сидели в стороне и негромко переговаривались между собой. Женщина по имени Агарь была типичной африканкой. Изнурительный труд и болезни, по-видимому, состарили ее раньше времени. Она почти ничего не видела. Руки и ноги у нее были скрючены ревматизмом. Рядом с этой старухой стоял ее сын Альберт, смышленый на вид мальчик 14 лет. Он единственный остался от большой когда-то семьи, членов которой одного с другим продали на юг. Мать цеплялась за сына дрожащими руками и с трепетом взирала на тех, кто подходил осматривать его. «Не бойся, тетушка Агарь», — сказал ей самый старший из негров. «Я попросил за тебя мистера Томаса. Он обещал, если можно будет, продаст вас одному хозяину». «Кто говорит, что я не гожусь?» — пробормотала старуха, поднимая трясущиеся руки. «Я и стрепухой могу быть, и судомойкой, и прачкой. Почему такую не купить по дешевке? Ты им так и скажи!» И она добавила настойчиво: «Так и скажи им!» Гейли протолкался сквозь толпу, подошел к старшему негру, открыл ему рот, посмотрел зубы, заставил его встать, выпрямиться, нагнуться и показать мускулатуру. Потом перешел к следующему и проделал то же самое с ним. Наступила очередь мальчика. Гейли ощупал ему руки, осмотрел пальцы и приказал подпрыгнуть, проверяя его силу и ловкость. «Он без меня не продается!» — заволновалась старуха. «Нас вместе надо покупать. Смотрите, хозяин, какая я крепкая, я вам еще долго послужу». «На плантациях-то?» — сказал Гейли, смерив ее презрительным взглядом. «Как бы не так!» Он отошел в сторону, удовлетворенный осмотром, заломил шляпу на бекрень, сунул руки в карманы и, попыхивая сигарой, стал ждать начала торгов. «Ну, что вы о них скажете?» — обратился к нему какой-то человек, видимо, не полагаясь на правильность собственной оценки. «Я буду торговать вон тех, что помоложе, да мальчишку», — сказал Гейли и сплюнул. «Мальчишка и старуха идут вместе». «Еще чего, кому нужны эти мощи? Она только даром хлеб будет есть». «Значит, вы ее не возьмете?» «Нашли дурака. Старуха вся скрюченная, полуслепая, да к тому же, кажется, из ума выжила». «А некоторые все-таки покупают таких, с виду будто и рухлядь, а на самом деле выносливы, крепкие». Задумчиво проговорил его собеседник. «Нет», — сказал Гейли, — «мне такого добра даром не надо». «Жалко разлучить старуху с сыном. Она, кажется, души в нем не чает. Может, ее по дешевке пустят». «Шевыряйтесь деньгами, если у вас есть лишнее. Мальчишку можно продать на плантации, а со старухой возиться, благодарю покорно, даже в подарок ее не приму». «Ух, и будет же она убиваться». «Это само собой», — спокойно сказал работорговец. На этом их разговор закончился. так как толпа загудела навстречу аукционисту, суетливому, приземистому человеку, деловито пробиравшемуся на свое место. Старая негритянка охнула и обеими руками обхватила сына. «Не отходи от матери, сынок, держись ко мне поближе, тогда нас вместе продадут». «Я боюсь, мама, а вдруг не вместе?» — сказал мальчик. «Не может этого быть, сынок, если нас разлучат, я умру». Вне себя от волнения проговорила старуха. Аукционист зычным голосом попросил толпу податься назад и объявил о начале торгов. Дело пошло без заминки. Негры продавались один за другим и по хорошим ценам, что свидетельствовало о большом спросе на этот товар. Гейли купил двоих. «Ну-ка, юнец», — сказал аукционист, дотрагиваясь молоточком до Альберта. «Встань, пройдись, покажи себя».
«Поставьте нас вместе, вместе, будьте так добры, сударь!» — забормотала старуха, крепко уцепившись за сына.
«Убирайся!» — грубо крикнул акционист, хватая ее за руку. «Ты пойдешь напоследок, ну, черномазый, прыгай!» И с этими словами он подтолкнул Альберта к помосту. Сзади послышался тяжкий стон. Мальчик оглянулся, но останавливаться ему было нельзя, и, смахнув слезы со своих больших черных глаз, он впрыгнул на помост. Глядя на его прекрасное гибкое тело и живое лицо, покупатели стали наперебой набавлять цену. Он испуганно озирался по сторонам, прислушиваясь к выкрикам. Наконец аукционист ударил молоточком, мальчик достался Гейли. Его столкнули с помоста навстречу новому хозяину. На секунду он остановился и посмотрел на мать, которая, дрожа всем телом, протягивала к нему руки. «Сударь, купите меня! Богом вас заклинаю, купите! Мне без него не жить!» «У меня тоже долго не протянешь!» — сказал Гейли. «Отстань!» И повернулся к ней спиной. Со старухой покончили быстро. Ее купил за бесценок собеседник Гейли, по-видимому, человек жалостливый. Толпа стала расходиться. Негры, жившиеся друг с другом за долгие годы, окружили несчастную мать, которая так убивалась, что на нее жалко было смотреть. «Последнего не могли оставить, ведь хозяин столько раз обещал, что уж с ним-то меня не разлучат», — горестно прочитала она. «Уповай на Господа Бога, тетушка Агарь», — грустно сказал ей старик-негр. «А чем он поможет мне?» — проговорила она сквозь рыдание. «Не плачь, мама, не плачь!» — утешал ее сын. «Ты досталась хорошему хозяину, это все говорят». «Да что с хозяином, Альберт, сынок мой, последний, единственный! Как же я буду без тебя?» «Ну, что стали? Возьмите ее!» — сухо сказал Гейли. «Все равно она своими слезами ничего не добьется». Старые негры, действуя и силой, и уговорами, оторвали несчастную от сына и повели ее к повозке нового хозяина. «Ну-ка, идите сюда», — сказал Гели, подталкивая купленный товар. Он вынул из кармана наручники, надел их на негров, пропустил через кольца длинную цепь и погнал всех троих к тюрьме. Несколько дней спустя Гейли благополучно погрузил свои приобретения на пароход, ходивший по реке Огайо. Эти негры должны были положить начало большой партии, которую он и его подручные намеревались составить по пути. Пароход плыл по реке, в честь которой он был назван, весело скользил вниз по течению. Над ним сияло голубое небо, а на его корме развивался полосато-звездный флаг Америки. По его палубе, наслаждаясь чудесной погодой, разгуливали расфранченные леди и джентльмены. Все пассажиры чувствовали себя прекрасно, все были оживлены, все, кроме рабов Гейли, которые вместе с прочим грузом поместились на нижней палубе и, видимо, не ценя предоставленных им удобств, сидели тесным кружком и тихо разговаривали. «Ну как, молодцы!» — сказал Гейли, подходя к ним. «Надеюсь, вы тут развлекаетесь, чувствуете себя неплохо? Кукситесь, я вам не позволю этого. Гляди веселей. Нет, в самом деле, будьте со мной по-хорошему». Я у вас в долгу не останусь. Молодцы хором ответили ему неизменным: «Да, хозяин», который же много лет не сходит с уст несчастных сынов Африки. Впрочем, вид у них был довольно унылый. Как это ни странно, они любили своих жен и детей, матерей и сестер, толковали о потерянных семьях, и хотя пленившие их требовали от них веселья, глядеть веселее им было не так-то просто. «Моя жена бедная и не знает, что со мной случилось», — сказал один из этих молодцов, обозначенный в списке как Джон, 30 лет, кладя Тому на колено свою закованную руку. «Где она живет?» — спросил Том. «Неподалеку отсюда, хозяин одной гостиницы», — ответил Джон и добавил: «Хоть бы разок ее повидать, пока жив». Бедный Джон! Его желание было вполне искренним, и заплакал он при этих словах так же искренне, как мог бы заплакать белый человек. Том тяжело вздохнул и попробовал утешить несчастного, насколько это было в его силах. А наверху в салоне царили мир и уют. Там сидели отцы и матери, мужья и жены, веселые, нарядные, как бабочки, дети резвились между ними. «Мама, знаешь, — крикнул мальчик, только что прибежавший снизу, — на нашем пароходе едет работорговец, везет негров». «Несчастные! — вздохнула мать, не то горько, не то с возмущением. — О чем это вы?» — спросила ее другая леди. «На нижней палубе едут невольники», — ответила мать мальчика. «И они все закованы», — сказал ее сын. «Какое позорное зрелище для нашей страны!» — воскликнула третья леди. «А мне кажется, о рабстве можно многое сказать и за, и против», — вступила в разговор изящно одетая женщина, сидевшая с рукоделием у открытых дверей своей каюты. Ее дочка и сын играли тут же. «Я была на юге, и доложу вам, неграм там прекрасно живется. Вряд ли они могли бы так хорошо жить на свободе». «Вы правы до некоторой степени», — ответила леди, слова которой вызвали это замечание. «Но надругательство над человеческими чувствами, человеческими привязанностями, вот что, по-моему, самое страшное в рабстве. Например, когда негров разлучают с семьями». «Да, это, конечно, ужасно», — сказала изящная дама, разглядывая оборочки на только что законченном детском платье. «Но такие случаи, кажется, нечасты». «Увы, слишком часты», — жаром воскликнула ее собеседница. «Я много лет жила в Кентукки и в Виргинии, и столько там всего насмотрелась. Представьте себе, сударыня, что ваших детей отняли у вас и продали в рабство». «Как же можно сравнивать наши чувства и чувства негров?» — сказала рукодельница, разбирая мотки шерсти, лежавшие у нее на коленях. «Следовательно, вы их совсем не знаете, сударыня, если можете так говорить», — горячо воскликнула первая леди. «Я среди них и выросла, и, поверьте мне, эти люди способны чувствовать так же, как и мы, если не глубже». Ее собеседница проговорила, зевнув: «В самом деле...» И, выглянув в иллюминатор, в виде заключения повторила: «А все-таки в неволе им лучше. Сам Господь Бог судил африканцам быть рабами и довольствоваться своим положением», — сказал сидевший неподалеку солидного вида джентльмен в черно-священческом одеянии. «В Библии говорится: проклят будет Ханаан, слугою слуг суждено стать ему». «Постойте, незнакомец, разве этот текст надо толковать именно так?» — спросил стоявший рядом с ним худой долговязый человек. «А разумеется, провидение пути коего неисповедимый обрекло негритянскую расу на рабство много веков назад, и нам не следует восставать против этого». «Ну что ж, если такова воля провидения, давайте торговать неграми, не стесняясь. Как вы на это смотрите, незнакомец?» — обратился долговязый Гейли, который стоял тут же, засунув руки в карманы и внимательно прислушивался к их разговору. «Да», — продолжал долговязый, — «волю Господню приступать нельзя. Негров надо продавать, обменивать, притеснять всячески. Для этого они и созданы. Такой взгляд на ваши вещи — чистый бальзам для души, верно, незнакомец?» «Мне, по правде говоря, не приходилось над этим задумываться», — ответил Гейли. «Кто его знает? Я ученостью похвалиться не могу. Надо было как-то зарабатывать на жизнь, вот и принялся за это ремесло. А если оно нехорошее, так придет время, я покаюсь». «Да, теперь на душе у вас будет спокойно», — усмехнулся Долговязый. «Вот видите, как полезно знать на зубок священное писание. Если бы вы изучали Библию не хуже этого почтенного господина, на вашу душу давно бы снизошел мир, сказал, проклят будет. Этот, как его, Ханаан, и глядишь, все в порядке». Худой долговязый человек, который был никто иной, как скотопромышленник, знакомый читателям по кентуккийским гостиницам, сел и закурил трубку, скривив губы в язвительной усмешке. Прерванный разговор подхватил стройный молодой человек с умным добрым лицом. Он сказал: «В Священном Писании можно прочитать не только проклятие Ханаану. Там говорится во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними». «Да, незнакомец, таким, как вы, да я, этот текст растолковывать не требуется», — поддержал его скотопромышленник Джон и, запыхтев трубкой, окутался клубами дыма, точно огнедышащий вулкан. Молодой человек, видимо, хотел добавить еще что-то, но в эту минуту пароход остановился, и пассажиры, как водится, дружно повалили к берегу посмотреть на пристань. «Эти двое оба священники?» — спросил Джон пассажира, который шел с ним рядом. Тот утвердительно кивнул. Лишь только пароход спустил трап, какая-то негритянка сбежала по нему, растолкала толпу, кинулась туда, где сидела партия невольников, и со слезами, с рыданиями прильнула к груди той покупки Гейли, которая в списке аукциониста значилась как Джон 30 лет, а ей приходилось мужем. Но стоит ли рассказывать их историю? Мы слишком часто, чуть ли не ежедневно слышим о порванных сердечных узах, о беззащитных людях, загубленных ради прибыли и удобств людей сильных. Нет, не будем говорить об этом. Такие истории доносятся до нас отовсюду, доносятся они и до слуха того, кто не глух, хотя молчание его длится долго. Молодой священник, поборник справедливости и добра, стоял, скрестив руки на груди, и молча наблюдал за этой сценой. Потом он перевел взгляд на Гейли и проговорил глухим, срывающимся голосом: «Друг мой, как вы можете, как вы осмеливаетесь заниматься таким ремеслом? Посмотрите на этих несчастных. Вот я еду домой, к жене и сыну, радуясь предстоящей встрече с ними, а тот же самый колокол, который возвестит мне, что минута ее приближается, навсегда разлучит этого несчастного человека с его женой. Попомните мое слово, Господь взыщет с вас за такой грех». Гейли молча отвернулся от него. «Вот видите, — сказал Джон, трогая работорговца за локоть, — священники не все на один покрой. Этот проклятие Ханаану не одобряет». Гейли буркнул что-то себе под нос. «Мало того, — продолжал скотопромышленник, — может быть, Господь Бог тоже этого не одобряет, когда вам, как и всем нам, смертным, придется отдавать ему последний отчет в своих делах». Гейли в раздумье зашагал прочь от него. «Если я заработаю как следует на ближайших двух партиях, — размышлял он сам с собой, — надо будет кончать торговлю. Опаснее и опаснее становится наше ремесло». И, вынув из кармана записную книжку, он принялся подсчитывать что-то, занятие, которое многие джентльмены, не один Гейли, находят весьма подходящим для успокоения своей нечистой совести. Тем временем пароход продолжал свой путь. Пассажиры развлекались кто как мог. Мужчины беседовали друг с другом, гуляли по палубе, читали, курили, женщины занимались рукоделием, дети играли. На третий день, когда пароход остановился у пристани одного небольшого городка в Кентукки, Гейли сошел на берег, так как у него были здесь кое-какие дела. Том, которому кандалы не мешали понемножку двигаться, стоял у борта, рассеянно глядя вдаль. И вдруг он увидел Гейли, быстро шагавшего к причалу в сопровождении какой-то негритянки. Она была чисто одета и несла на руках маленького ребенка.
За ней шел негр с небольшим сундучком. Оживленно переговариваясь со своим носильщиком, женщина поднялась по трапу на пароход. Зазвонил колокол. Из трубы со свистом вырвался пар. Машины охнули, закашлялись, и пароход отчалил от пристани. Новая пассажирка пробралась между ящиками и тюками хлопка, загромождавшими нижнюю палубу, нашла себе место и весело защебетала, играя с ребенком. Гейли прошелся раза два от носа до кормы, потом спустился вниз, сел рядом с женщиной и начал что-то говорить ей вполголоса. Вскоре Том заметил, что она изменилась в лице и стала взволнованно спорить с работорговцем. «Не верю, ни одному вашему слову не верю», — донеслось до него. «Вы меня обманываете».
«Не веришь? А вот посмотри», — сказал Гейли, протягивая ей какую-то бумагу. «Это купчая, вот тут внизу подпись твоего хозяина, и я за тебя немалые деньги заплатил».
«Не мог хозяин так меня обмануть, не верю, не верю», — повторяла женщина, волнуясь все больше и больше.
«Попроси любого грамотного человека, пусть тебя прочтут. Будьте любезны», — остановил Гейли, проходившего мимо пассажира. «Прочитайте нам, что тут написано, она мне не верит».
«Это документ о продаже негритянки Люси с ребенком», — сказал тот, к кому он обратился. «Подпись Джон Фостик. Составлена по всей форме». Горестный плач женщины привлек к ней всеобщее внимание. Вокруг нее собралась толпа. Гейли в нескольких словах объяснил, в чем дело. «Хозяин сказал, что я поеду в Луисвилл, и меня возьмут поварихой в ту же гостиницу, где работает мой муж. Это его собственные слова. Не мог же он меня обмануть», — говорила женщина. «Нет, он продал тебя, бедняжка, тут и сомневаться нечего», — сказал ей добродушного вида джентльмен, читая купчую. «Продал, и дело с концом».
«Тогда не стоит больше об этом говорить», — сказала женщина, сразу овладев собой. Она прижала ребенка к груди, села на ящик, повернувшись ко всем спиной, и устремила безучастный взгляд на реку.
«Ну, кажется, обойдется», — сказал работорговец. «Видно, не из плаксивых, с характером».
Женщина сидела совершенно спокойно, а в лицо ей ласково, словно сочувствуя материнскому горю, дул летний ветерок, которому все равно, какое обивать чело, белое или черное. Она видела золотую под солнцем рябь на воде, слышала доносившиеся со всех сторон довольные, веселые голоса, но на сердце у нее лежал камень. Ребенок прыгал у матери на коленях, гладил ее щеки, лепетал что-то, точно стараясь вывести ее из задумчивости, и вдруг она крепко прижала его к груди, и материнские слезы одна за другой закапали на головку бедного малыша. А потом женщина мало-помалу успокоилась и снова принялась нянчить его. Десятимесячный мальчик, не по возрасту крупный и живой, скакал, вертелся во все стороны, не давая матери ни минуты покоя. «Славный малыш», — сказал какой-то человек и остановился перед ними, засунув руки в карманы. «Сколько ему?»
10,5 месяцев, — ответила мать.
Человек свистнул, привлекая внимание мальчика, и протянул ему леденец. Ребенок схватил конфету обеими ручонками и отправил ее в рот. «Забавный, все понимает». Человек свистнул еще раз и, обойдя палубу, увидел Гейли, который сидел на груди ящиков и курил. Он чиркнул спичкой и поднес ее к сигаре и сказал: «Не дурная у вас негритянка, любезнейший». «Да как будто в самом деле ничего», — подтвердил Гейли и пустил кольцо дыма. «На юг ее везете?» Гейли кивнул, попыхивая сигарой. «Думаете, продать там? Мне дали большой заказ на одной плантации», — сказал Гейли. «Она, говорят, хорошая повариха. Пристроится там на кухне или пойдет собирать хлопок. Пальцы у нее длинные в самый раз. Так или иначе, а такой товар не продешевлю». И он снова сунул сигару в рот. «А кому нужен ребенок на плантации?» Да я его продам при первом же удобном случае, сказал Гейли. Цена, вероятно, будет невысокая, спросил человек, усаживаясь на ящик. Там посмотрим, ответил Гейли. Мальчишка хоть куда, крупный, упитанный, не ущипнешь. Это все правильно, да ведь пока его вырастешь, сколько забот, расходов, чепуха. Какие там особые заботы? Растут себе и растут, как щенята. Этот через месяц уже бегать будет. Есть одно место, куда его можно отправить на воспитание. Там у стряпухи на прошлой неделе мальчишка утонул в лохане. Пока она вешала белье, вот бы к ней его пристроить. Некоторое время оба молчали, так как ни тому, ни другому не хотелось первому заговорить о самом главном. Наконец, собеседник Гейли нарушил молчание. «Ведь больше $10 вы за этого мальчишку не запросите. Вам так или иначе надо сбыть его с рук». Гейли покачал головой и весьма выразительно сплюнул. «Нет, не пойдет». «А сколько же вы хотите?» «Я, может, себе его оставлю или отдам куда-нибудь на воспитание», — сказал Гейли. «А мальчишка смазливый, здоровенький. Через полгода цена ему будет $100, а через год-другой все 200. Так что сейчас меньше 50, и смысла нет просить». «Что вы, любезнейший, это куром на смех!» Гейли решительно мотнул головой. «Ни цента не уступлю». «Даю 30». — сказал незнакомец, — и ни цента больше. — Ладно. Гейли сплюнул еще решительнее. — Поделим разницу. $45 — последняя цена. Незнакомец минуту подумал и сказал. — Ну что ж, идет. — По рукам? — обрадовался Гейли. — Вам где сходить? — В Луисвилле. — В Луисвилле? Вот и прекрасно. Мы подойдем туда в сумерки. Мальчишка будет спать. А вы его потихоньку, так, чтобы обошлось без рева, и дело в шляпе. Я лишнего шума не люблю, слезы, суматоха, ну к чему это? После этого разговора несколько ассигнаций перешло из бумажника покупателя в бумажник продавца. Был ясный тихий вечер, когда пароход остановился у Луисвиллской пристани. Женщина сидела, прижав спящего ребенка к груди. Но вот кто-то крикнул: «Луисвилл!» Она встрепенулась, положила сына между двумя ящиками, предварительно подослав под него свой плащ, и побежала к борту в надежде, что среди слуг из местной гостиницы, глазеющих на пароход, будет и ее муж. Она перегнулась через поручни, пристально вглядываясь в каждое лицо на берегу, и столпившиеся сзади пассажиры загородили от нее ребенка. «Пора!» — шепнул Гейли, передавая спящего малыша его новому хозяину. — Только не разбудите, а то раскричится, не оберешься хлопот с матерью. Тот осторожно взял свою покупку и вскоре затерялся с ней в толпе на берегу. Когда пароход, кряхтя, отдуваясь и пофыркивая, отвалил от пристани и начал медленно разворачиваться, женщина вернулась на прежнее место. Там сидел Гейли, ребенка не было. «Где? Где он?» – растерянно забормотала она. «Люси», – сказал Гейли, – «ты его больше не увидишь, так и знай. Все равно на юг с ребенком ехать нельзя, а я продал твоего мальчишку в хорошую семью. Там ему будет лучше, чем у тебя». Наш работорговец достиг вершин христианской и политической добродетели, которая за последнее время усиленно рекомендуется проповедниками и политиканами у нас на севере и позволяет человеку преодолевать в себе все слабости и предрассудки. Его сердце очерствело так же, как при должной обработке могут очерстветь и наши с вами сердца, уважаемый сэр. Полный муки и безграничного отчаяния взгляд, который бросила на Гейли женщина, мог бы смутить кого угодно, только не его. Он давно привык к таким взглядам, к искаженным мукой темным лицам, к судорожно сжатым рукам, прерывистому дыханию, и считал, что в его ремесле без этого не обойдешься. К этому не так трудно претерпеться, друзья мои, тем более, что в Северных Штатах
нам усиленно прививают такую терпимость. Сейчас Гейле важно было только одно – поднимет женщина крик на весь пароход или нет. Ибо, подобно всем поборникам института рабства, он не любил лишнего шума и суеты. Но женщина не стала кричать. Удар обрушился на нее слишком внезапно. Она, как подкошенная, упала на ящик, устремив вперед невидящий взгляд. Руки ее бессильно повисли вдоль тела. Людские голоса, грохот машин доносились до ее слуха точно сквозь сон. Раненое сердце не могло исторгнуть ни стона, чтобы облегчить невыносимую боль. Внешне она была совершенно спокойна. Работорговец счел нужным выказать приличествующее случаю участие.
«Знаю, Люси, знаю. На первых порах тяжело», — сказал он. «Но ведь ты у меня умница, не будешь попусту убиваться. Что же тут поделаешь, иначе нельзя».
«Перестаньте, хозяин, не надо», — сдавленным голосом проговорила она.
«Ты умница, Люси», — продолжал работорговец. «Я тебя в обиду не дам. Подыщу тебе хорошее местечко на юге. Ты там и другого мужа себе найдешь, такой красавицы.
Оставьте меня, хозяин, не говорите со мной». И в этих словах послышалось столько боли и тоски, что Гейле подумал: «Нет, тут никакими уговорами не поможешь». И решил отступиться от нее. Он встал, а женщина повернулась к нему спиной и с головой закуталась в плащ. Работорговец прохаживался по палубе, то и дело останавливаясь и поглядывая на нее. «Убивается? Ну, хоть не голосит, и то хорошо», — рассуждал он сам с собой. «Ничего, отойдет, со временем все образуется». Том был свидетелем этой сделки, ему с самого начала было ясно, чем она кончится. Такая жестокость вселила ужас в его душу. Потому что он, бедный, невежественный негр, не умел делать обобщений, не мог похвалиться широтой умственного кругозора. Если б ревнители христианства научили нашего Тома уму-разуму, он отнесся бы к этому происшествию совсем по-иному, понял бы, что оно в порядке вещей при узаконенной торговле людьми, оказывающей мощную поддержку институту рабства, который, по утверждению многих столпов американской церкви, может статься и имеет недостатки, но не большие, чем есть во всякой другой области общественной и частной жизни. Но Том, по невежеству своему знакомый с печатным словом только по Евангелию, не мог утешить и подбодрить себя соображениями такого рода. Сердце его обливалось кровью при виде несчастной женщины, при виде этой живой, страдающей вещи, вещи, наделенной бессмертной душой, но равной, согласно американским законам, тем ящикам с товарами и кипами хлопка, на которых она лежала теперь, точно сломанная тростинка. Том подсел к ней, пытаясь хоть как-нибудь утешить ее, но она только стонала в ответ на его увещевание. Слезы лились у нее из глаз, когда он говорил о любящем, скорбящем о нас сердце Христа, о вечном пристанище, которое уготовано нам на небесах, но все было тщетно. Горе не слышало этих слов, а окаменевшая душа не могла прочувствовать их. Настала ночь, спокойная, величавая ночь, сияющая в вышине множеством прекрасных ангельских глаз. Но далекое небо безмолвствовало, от него нельзя было ждать ни помощи, ни даже сочувствия. Один за другим умолкли веселые оживленные голоса, все уснуло на пароходе, и в наступившей тишине было явственно слышно журчание волны у борта. Том лежал на ящиках, прислушиваясь к глухим причитаниям несчастной женщины. «Что же мне теперь делать? Боже! Боже, помоги мне!» Но потом и эти звуки стихли. Среди ночи Том проснулся, будто от толчка. Темная тень промелькнула между ним и бортом, и он услышал всплеск воды. Этот всплеск никого не потревожил, кроме него. Он поднял голову, место, где лежала женщина, было пусто. Потом встал, осмотрелся по сторонам, ее нигде не было. несчастное, истерзанное сердце наконец-то нашло покой, а волны, сомкнувшиеся над ним, как ни в чем не бывало, подергивались рябью и весело плескались. Работорговец проснулся чуть свет и тут же отправился проведать свой живой товар. Настала теперь его очередь растерянно озираться по сторонам. «Куда она девалась?» – спросил он Тома. Том, давно убедившийся, что в таких случаях лучше молчать, решил не делиться с работорговцем своими подозрениями. «Не могла же она ночью сойти на берег. Я на каждой остановке просыпался и сам за ней следил. В таких делах ни на кого нельзя положиться». Это признание было обращено к Тому, как будто оно могло заинтересовать его, но Том молчал. Работорговец обшарил пароход от носа до кормы, искал между ящиками, тюками, бочками, заглянул даже в машинное отделение. Все напрасно. «Слушай, Том, не таись», — сказал он, оставив, наконец, свои бесплодные поиски. «Ты все знаешь. Нечего отнекиваться, меня не проведешь. Я же смотрел и в 10 часов, и в полночь, и между часом и двумя. Она была здесь, вот на этом самом месте. А в 4 ее и след простыл. Ты же рядом лежал, значит, ты все видел. Ну, не отпирайся».
«Вот что я вам скажу, хозяин», — ответил Том. «Под утро я услышал сквозь сон, будто мимо меня кто-то проскользнул, а потом вода сильно всплеснула. Тут я проснулся, гляжу, женщины нет. Вот и все, больше я ничего не знаю». Услышав это, работорговец не пришел в ужас и даже не удивился, ибо, как мы уже говорили, он был человек привычный, не чета нам. Грозное присутствие смерти и то не заставило его содрогнуться. По роду своему почтенного ремесла он не раз сталкивался со смертью и был с ней на короткой ноге. Хоть и считал, что эта злая старуха сплошь и рядом портит ему всю коммерцию. Так и теперь. Ничего другого от него не услышали, кроме проклятий по адресу негритянки и жалоб на свою незадачливость. «Так, пожалуй, за всю поездку ни цента не заработаешь». Короче говоря, он считал себя несправедливо обиженным судьбой, но помочь горю не мог, ибо женщина ушла от него в такой штат, который никогда не выдает беглецов, даже по требованию нашего великого государства. Крайне раздосадованный, он вынул из кармана записную книжку и внес погибшую душу и тело под рубрику «Убытки». Какое страшное существо этот работорговец, грубый, бесчувственный. Нет, он просто ужасен. Ах, что вы! Кто же с такими людьми считается? Они достойны только презрения. Разве вам приходилось видеть, чтобы работорговцев принимали в хорошем обществе? Но кому, сэр, мы обязаны тем, что у нас есть работорговцы? Кто больше всех виновен в этом? Цивилизованный, просвещенный, умный человек, оказывающий поддержку той системе, которая порождает работорговцев, или сам работорговец? Вы создаете спрос на такое ремесло, а оно калечит, развращает тех, кто им занимается, до такой степени, что они перестают стыдиться его. Так чем же вы лучше этих людей? Вы образованный, работорговец невежествен. Вы вращаетесь в высших кругах общества, он в низших. У вас душа утонченная, у него грубая. Вы наделены талантами, он примитивен. Смотрите, как бы в день страшного суда вам не пришлось оказаться в худшем положении, чем он. Глава 13. Теперь перед нами открывается тихая, мирная картина. Представьте себе просторную кухню, стены ее свежевыбелены, пол навощен, на нем не соринки, широкая плита покрыта черной краской, начищенная до блеска посуда наводит на мысль о разных вкусных вещах, зеленые деревянные стулья сверкают лаком. А вот маленькая качалка с подушкой из пестрых шерстяных лоскутков, рядом другая побольше, ее широкие ручки так и манят свои гостеприимные объятия, суля отдых на мягком пуховом сиденье. И в этой качалке, такой уютной, равной по удобству десятку плюшевых или кожаных кресел,
украшающих ваши гостиные, шитьем в руках покачивается наша старая приятельница Элиза. Да, это она, похудевшая, бледная. Тихая грусть таится под сенью ее длинных ресниц и в складке губ. Нежное сердце молодой женщины не только закалилось, но и повзрослело под тяжестью горя. И когда по временам она поднимает глаза на сына, который словно тропическая бабочка носится взад и вперед по кухне, в этом взгляде чувствуется непоколебимая воля и решимость, то, чего у него не было в прежнюю счастливую пору жизни. А рядом с Элизой, держа на коленях миску и перебирая в ней сушеные фрукты, сидит женщина в белоснежном чепце строгого покроя, по которому сразу можно определить, что она член квакерской общины, в батистовой косынке крест-накрест повязанной на груди, в сером платье и такой же серой шали. Этой женщине можно дать лет 55, а то и все 60, но у нее одно из тех лиц, которые время только красит. Круглое, румяное, напоминающее своей свежестью, покрытой пушком спелый персик. Чуть посеребренные годами волосы гладко зачесаны назад, со лба высокого, чистого. Печать покоя и благоговения к человеку лежит на нем. Большие карие глаза излучают ясный, мягкий свет. Загляните в них, и вы увидите, какое верное, доброе сердце бьется у нее в груди. Сколько воспевалась и воспевается красота юных девушек. Почему же никто не замечает обаяние старости? Тех, кого увлечет эта тема, мы отсылаем к нашему доброму другу Рахиле Холидей. Пусть посмотрят на нее сейчас, пока она сидит в своей маленькой качалке. Качалка эта имеет привычку скрипеть и попискивать то ли от схваченного и в молодости ревматизма, то ли от астмы, а может быть, у нее просто расстроены нервы. Легкая скрип-скрип раздается непрестанно, и всякому другому креслу никто бы не простил таких звуков. Но старый Симеон Холидей считает, что это настоящая музыка, а для детей поскрипывание материнской качалки дороже всего на свете. Почему? Да потому что вот уже 20 с лишним лет с ней неразрывно связаны ласковые слова, мягкие увещания. Сколько раз материнская любовь лечила тут и головную, и сердечную боль, сколько она подавала важных советов. «Значит, Элиза, ты все еще не оставила мысли о Канаде?» — спросила Рахиль, неторопливо перебирая сушеные персики. «Нет», — твердо ответила молодая женщина, — «я больше не могу здесь задерживаться». «Ну, доберешься ты до Канады, а там что будешь делать? Надо об этом подумать, дочь моя». Как естественно прозвучали слова «дочь моя» в устах Рахили Холидей. Так же естественно, как и слово «мать», с которым к ней так часто обращаются. У Элизы задрожали руки, 2-3 слезинки упали на ее рукоделие, но она ответила не менее твердо. «Я ни от какой работы не откажусь. Что-нибудь найдется. Ты можешь жить здесь сколько тебе угодно». «Благодарю вас, но...» Элиза показала глазами на Гарри. «Я не сплю по ночам. Я не знаю ни минуты покоя». И она добавила, вздрогнув: «Вчера мне приснилось, будто тот человек вошел во двор». «Бедняжка», — сказала Рахиль, смахивая слезы. «Только напрасно ты тревожишься. В нашем поселке, благодаря Господу, еще ни разу никого не изловили и тебя не поймают». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошла маленькая, пухлая, румяная, точно спелая яблочко женщина. На ней, как и на Рахиле, было скромное серое платье с батистовой косынкой, завязанной крест-накрест на груди. «Руфь Стэдмен!» — воскликнула Рахиль, радостно поднимаясь навстречу гости. «Ну как ты поживаешь?» И она взяла ее за обе руки. «Хорошо», — сказала Руфь, снимая темный капор и стряхивая с него пыль носовым платком. Под капором обнаружился квакерский чепчик, сидевший весьма легкомысленно на этой круглой головке, несмотря на все старания пухлых маленьких рук образумить его. Несколько непокорных кудряшек выбились из-под чепца, и с ними тоже пришлось повозиться, прежде чем они согласились лечь на место. Проделав все это, гостья, которой было лет 25, отвернулась от зеркала. «Русь, это Элиза Гаррис, а вот ее сынок, о котором я тебе рассказывала».
«Очень рада видеть тебя, Элиза», — сказала Руфь, пожимая ей руку, словно старой долгожданной подруги.
«Так это твой мальчуган?» «А я принесла ему гостинец». И она протянула Гарри выпеченный сердечком пряник. Мальчик робко взял его, из-под лобья глядя на Руфь.
«А где твой малыш?» — спросила Рахиль.
«Сейчас появится. Я, как вошла твоя Мэри, выхватила у меня его из рук и побежала с ним в сарай показывать ребятишкам». Не успела она договорить, как Мэри, румяная девушка с большими, унаследованными от матери карими глазами, вбежала в кухню с ребенком на руках.
«Ага, вот он!» — воскликнула Рахиль, принимая от нее упитанного малыша.
«Как он хорошо выглядит и какой стал большой!»
«Растет не по дням, а по часам», — сказала Русь. Она сняла с сына голубой шелковый капор и множество самых разнообразных одежек. Потом одернула на нем платьице, расправила все складочки, чмокнула его в щеку и спустила на пол.
«Мэри, налила бы ты, голубушка, воды в чайник», — мягко сказала Рахиль. Мэри сбегала к колодцу и, вернувшись, поставила чайник на плиту, где он вскоре замурлыкал и окутался паром, являя собой символ гостеприимства и домашнего уюта. Те же самые руки, повинуясь мягким указаниям Рахили, поставили на плиту и кастрюлю с персиками. Сама же Рахиль положила на стол чисто выскобленную доску, подвязала передник и спокойно, без всякой суеты, принялась делать печенье, предварительно сказав Мэри: «Ты бы попросила Джона, голубушка, ощипать курицу». И Мэри мгновенно исчезла.
«Ну, как там Абигейл Питерс?» — спросила Рахиль, продолжая раскатывать тесто.
«Лучше, гораздо лучше», — ответила Руфь. «Я сегодня утром забегала туда, постелила постель, прибрала в комнате. Ли Хиллс спекла пирог и хлеб, на несколько дней хватит. Вечером надо будет еще раз ее навестить».
«Завтра я сама к ней схожу. Посуду помой, посмотрю, не надо ли что подштопать», — сказала Рахиль.
«Вот и хорошо», — воскликнула Руфь и добавила. «Ханна Стэнвуд тоже заболела. Джон заходил к ним вчера вечером, а я с утра пойду».
«Пусть Джон у нас пообедает, ведь ты, может быть, там целый день просидишь».
«Спасибо, Рахиль, там видно будет. А вот и Симеон». К их компании присоединился Симеон Холидей. Человек высокий, статный, в темной куртке, темных брюках и в широкополой шляпе.
«Здравствуй, Русь!» — ласково проговорил он, пожимая своей широкой рукой ее маленькую пухлую ручку.
«Как твой Джон?»
«Мои все здоровы, и Джон в том числе», — весело ответила Руфь.
«Ну, что нового, отец?» — спросила Рахиль, поставив печенье в духовку и выйдя следом за мужем на заднее крыльцо. И он мыл руки.
«Питер Стеббинс сказал мне, что сегодня к вечеру он будет здесь с друзьями», — ответил Симеон, многозначительно подчеркнув последнее слово.
«Вот как?» — воскликнула его жена и задумчиво посмотрела на Элизу.
«Твоя фамилия Гаррис? Правильно я запомню?» — спросил Симеон, снова входя на кухню.
Рахиль быстро взглянула на мужа, когда Элиза, испугавшись, не появилось ли где-нибудь объявление о ее розыске, дрожащим голосом ответила:
«Да».
«Мать!» — позвал Симеон жену и вышел на крыльцо.
«Ты что?» — спросила она, вытирая на ходу белые от муки руки.
«Ее муж здесь, в поселке, и будет у нас сегодня ночью», — сказал Симеон.
«Да что ты!» — воскликнула Рахиль, просияв от радости.
«Верно тебе говорю. Питер ездил вчера на нашу станцию, и там его ждали старуха и двое мужчин. Один из них назвался Джорджем Гаррисом. И судя по тому, что он о себе рассказывал, это и есть муж Элизы. Питеру он очень понравился. Не глупый, говорит, и красивый. Как ты думаешь, сейчас ей сказать?»
«Посоветуемся с нашей Руфью», — предложила Рахиль.
«Руфь, поди-ка сюда!»
Руфь Стедман отложила вязание и мигом очутилась на крыльце.
«Руфь, ты только подумай», — сказала Рахиль. «Отец говорит, что муж Элизы прибыл с последней партии и ночью будет у нас».
Молоденькая квакерша так и подпрыгнула на месте, громко захлопав в ладоши, и два локона опять выбились у нее из-под квакерского чепчика на белую косынку.
«Тише, дорогая, тише!»
Мягко остановила ее Рахиль. «Посоветуй лучше сказать ей об этом или повременить».
«Сейчас, сию же минуту, и не думайте откладывать. Да будь это мой Джон, как бы я обрадовалась!»
«Ты всю себя готова отдать любви к ближнему твоему», сказал Симеон, сияющими глазами глядя на Руфь.
«А как же быть иначе? Для этого мы и созданы. Если б я не любила Джона и нашего малыша, разве мое сердце могло бы посочувствовать этой женщине?»
И Руфь обняла Рахиль.
«Пойди с ней в спальню, а я посмотрю за печеным».
Рахиль вернулась на кухню, где Элиза сидела за шитьем, и, открыв дверь в маленькую спальню, сказала: «Пойди сюда, дочь моя, мне надо поговорить с тобой». Кровь прилила к бледным щекам Элизы. Она поднялась, задрожав от предчувствия беды, и взглянула на Гарри.
«Нет, нет!» — воскликнула Руфь, кидаясь к ней. «Не бойся, Элиза! Вести хорошие! Иди, иди!»
Ласково подтолкнув Элизу к двери, она подхватила Гарри на руки и принялась целовать его.
«Скоро увидишь отца, малыш! Понимаешь? Твой отец приехал!»
— повторяла Руфь, глядевшему на нее во все глаза мальчику. А за дверью спальни происходила иная сцена. Рахиль Холидей привлекла к себе Элизу и сказала:
«Дочка, Господь смилостивился над тобой. Твой муж порвал оковы рабства». Сердце у Элизы бурно заколотилось. Она вспыхнула, потом побледнела, как полотно, и, чувствуя, что силы оставляют ее, опустилась на стул.
«Мужайся, дитя мое», — сказала Рахиль, кладя руку на ее голову. «Он среди друзей, и сегодня ночью его приведут сюда».
«Сегодня... сегодня...» — повторяла Элиза, сама не понимая, что говорит.
В голове у нее все спуталось, заволоклось туманом, и она потеряла сознание. Очнувшись, Элиза увидела, что лежит в постели, укрытая одеялом, а Руфь растирает ей руки камфорой. Она открыла глаза с ощущением блаженной истомы во всем теле, как человек, сбросивший с плеч тяжкий груз. Нервное напряжение, сковывавшее ее с первой минуты побега, теперь исчезло, и она наслаждалась непривычным чувством безмятежного покоя. Потом, все еще словно во сне, она увидела, как приоткрылась дверь в соседнюю комнату. Увидела там стол с белоснежной скатертью, накрытый к ужину. Услышала сонливую песенку закипающего чайника. Руфь то и дело подходит к столу, ставит на него блюдо с пирогом, разные соленья, сует Гарри вкусные кусочки, гладит по головке, перебирает пальцами его длинные кудри. Рахиль, дородная, статная, останавливается у ее кровати, оправляет одеяло, подушки, и большие карие глаза этой женщины словно лучатся солнечным теплом. А вот муж Руфи. Руфь бросается ему навстречу, взволнованно шепчет что-то, показывая на ту комнату, где лежит она, Элиза. Потом все садятся за стол. Вон Руфь с малышом, вон Гарри на высоком стульчике под крылышком Рахили. До Элизы доносятся их негромкие голоса, мелодичный звон чайных ложек. Все это снова сливается с ее дремотой, и она погружается в глубокий сон. Не знала она еще после той страшной ночи, когда холодные звезды смотрели на нее, бежавшую из дому с сыном на руках, такого спокойного сна. И во сне она видит перед собой чудесную страну, страну полную мира и тишины. Зеленеющие берега, сверкающие на солнце воды, островки, чей-то дом. Дружеские голоса говорят ей, что это ее дом, и она видит в нем своего ребенка, свободного, счастливого. Она слышит шаги мужа. Все ближе, ближе.
Вот он обнимает ее, она чувствует, его слезы капают на ее лицо и просыпается. Это не сон. На дворе уже давно стемнело, а ребенок спокойно спит, у кровати горит свеча, а ее муж склонился над ней и рыдает, уткнувшись лицом в подушку.
Веселая суета с самого утра поднялась в доме квакеров. Мать встала чуть свет и занялась приготовлением завтрака, окруженная своими детьми, с которыми мы не успели вчера познакомить читателя, детьми, беспрекословно подчиняющимися ее ласковым. «Сбегай туда-то, голубчик, сделай то-то, голубушка».
Завтрак у обитателей благословенных долин штата Индиана – дело сложное, многообразное и не может быть выполнено одной парой человеческих рук. Поэтому, пока Джон бегал колодцу за водой, а Симеон-младший просеивал сквозь сито муку и на оладьи, Мэри молола кофе, а Рахиль спокойно, без всякой суеты, пекла печенье, разрезала на части курицу и, словно солнце, излучала свет на всех и вся. Если неуемное рвение многочисленных помощников вызывало опасность стычек и споров, ее мягкое «ну, будет вам, будет тише» было вполне достаточно, чтобы разрешить любое недоразумение. Барды воспитывали пояс Венеры, круживший голову людям ни одного поколения. Мы же предпочитаем воспевать пояс Рахили Халидей, которая охлаждала пыл горячих голов и была поборницей благодатного спокойствия в своем маленьком мирке. Да, мы решительно отдаем предпочтение ей, тем более, что это вполне соответствует духу нашего времени. Пока шли приготовления к завтраку, Симеон-старший в рубашке и жилете стоял перед маленьким зеркальцем, встроенным в углу, и брился. На кухне дело спорилось, и каждый выполнял свою долю работы с величайшим удовольствием. Взаимное доверие и дружба слышались даже в веселом перезвоне ножей и вилок, а ветчина и курица задорно шипели в масле, точно им было приятно жариться на сковороде. И когда, наконец, Джордж, Элиза и маленький Гарри вышли на кухню, их встретили так сердечно, что они даже растерялись. Все сели завтракать, а Мэри, стоя у плиты, поджаривала оладьи, и когда они покрывались золотистой румяной корочкой, подавала их на стол. Рахиль, довольная и счастливая, восседала во главе стола. Даже в том, как она накладывала всем на тарелки печенье и подавала чашки с кофе, чувствовалась материнская заботливость и сердечность, и от этого вкусная пища словно становилась еще вкуснее. Джордж впервые сидел, как равный, за одним столом с белыми, и сначала ему было не по себе. Но вскоре чувство смущения и неловкости рассеялось, как туман, в мягких лучах непритворного благодушия добрых хозяев. «Вот он, дом, родной дом», слова, значения которых Джордж до сих пор не мог себе уяснить. И вера в Бога, в Божий промысел, мало-помалу проникла в его сердце, а беспредельное отчаяние болезненно-мрачного атеизма отступило прочь перед светом живого слова Господня. Им дышали добрые лица этих людей, оно чувствовалось в каждом их движении, в каждом поступке, во всем том, что, подобно чаше холодной воды, поданной одному из малых сих, не потеряет награды своей. «Отец, а что, если ты опять попадешься?» — спросил Симеон-младший, намазывая маслом оладью. «Ну что ж, заплачу штраф только и всего», — спокойно ответил Халиды. «А вдруг тебя посадят в тюрьму?»
«Неужто вы с матерью не управитесь без меня на ферме?» —
с улыбкой сказал он. «Мама с чем угодно управится», — ответил мальчик. «Но позор тем, кто издает такие законы». «Не смей поносить наших правителей, Симеон», — строго остановил его отец. «Господь дарует нам земные блага с тем, чтобы мы творили добро. А если правители взимают с нас плату за это, платить надо». «Все равно ненавижу этих рабовладельцев», — воскликнул мальчик с горячностью, которая была бы под стать любому современному реформатору.
«Удивляюсь тебе, сын мой», — сказал Симеон. «Разве этому учила тебя мама? Кто бы ни пришел со своей бедой к моему дому, рабовладелец или раб, я поступил бы с ним одинаково».
Симеон-младший густо покраснел, но его мать улыбнулась и сказала:
«Наш мальчик – хороший сын. Дайте ему только подрасти, и он во всем уподобится отцу».
«Я надеюсь, сэр, что у вас не будет никаких неприятностей из-за нас», – встревожился Джордж.
«Ничего, Джордж, Господь затем послал нас в мир, и если бы мы боялись вставать на защиту правого дела, тогда кто из нас оказался бы достоин называться другом?»
«Но чтобы вы подвергались опасности за меня, да я этого не перенесу».
«Ничего, друг Джордж», — повторил Симеон. «А мы потрудимся не ради тебя, а во имя Бога и человека. День ты побудешь здесь, а вечером, часов в 10, Финиес Флетчер отвезет вас всех дальше, на нашу следующую станцию. Погоня близка, нельзя терять ни минуты».
«Если так, а зачем же откладывать до вечера?» — спросил Джордж.
«Днем ты в полной безопасности, здесь все друзья, и в случае чего нас предупредят, а ехать лучше ночью, это мы знаем по опыту».
Глава 14. Евангелина. Миссисипи. Как быстро, словно по взмаху волшебной палочки, изменилась ты с той поры, когда Шатаборин столь поэтически описал тебя, катящую свои могучие волны среди полного безлюдья, среди непостижимого уму чудес растительного и животного мира.
Косые лучи заходящего солнца бросают золотые блики на трепетный камыш, на высокие сумрачные кипарисы, увитые траурно темными гирляндами моха, и дрожат на широкой, как море, глади реки, по которой идет тяжело груженный пароход. Загроможденный сверху донизу кипами хлопка, собранного на многих плантациях, он кажется издали квадратной серой глыбой. Нам придется долго бродить по его тесным закоулкам в поисках нашего скромного друга Тома. Но мы найдем его. Вот он сидит на верхней палубе в самом уголке, потому что здесь тоже тесно от хлопка. Хороший отзыв, который дал своему невольнику мистер Шельби, и на редкость безобидный, кроткий характер Тома внушили доверие даже такому человеку, как Гейли. Сначала работорговец целыми днями не спускал с него глаз, а по ночам не разрешал спать без кандалов. Но мало-помалу, видя его безропотную покорность, он отменил строгости. Том, отпущенный, так сказать, на честное слово, мог свободно ходить по всему пароходу. Матросы и грузчики не скупились на похвалы такому услужливому негру, который никогда не отказывался помочь им в трудную минуту, и работал иной раз по несколько часов кряду с такой же охотой, как и у себя дома в Кентукки. Когда же помощь его была не нужна, он отыскивал укромное местечко среди кип хлопка и погружался в чтение Библии. За этим занятием мы и застанем его сейчас. Перед глазами Тома, как на карте, расстилалась плантация за плантацией. И теперь он ясно представлял себе ту жизнь, которая ждала его в недалеком будущем. Он видел вдали невольников, гнувших спину на полях, видел их лачуги, сбившиеся кучкой на почтительном расстоянии от великолепных господских домов и парков. И по мере того, как эти картины проплывали мимо, его бедное, неразумное сердце все больше тосковало по ферме в Кентукки, осененной тенистыми буками, по просторным, полным прохладой хозяйском доме и маленькой хижине, увитой бегонией и розами. Он видел перед собой знакомые с детских лет лица товарищей, видел свою хлопотливую жену, занятую приготовлением ужина, слышал заливистый смех разыгравшихся ребятишек,
щебетание малютки, скачущей у него на коленях. И вдруг все это исчезло. Перед ним снова тянулись камыши, кипарисы, хлопковые плантации. В ушах снова раздавался грохот машин, и он вспомнил, что прежняя жизнь ушла от него навсегда.
Том читал свою Библию. Давайте же послушаем, как он читает вполголоса, водя пальцем по строкам. Да не смущается сердце ваше. В доме отца моего обители много. Я иду приготовить место вам.
Цицерон, похоронивший свою единственную любимую дочь, горевал так же искренне, как наш бедный Том. Ведь сердце у них у обоих человеческое. Но Цицерон не мог бы утешить себя такими возвышенными словами надежды, не мог бы надеяться на встречу с любимым существом в ином мире. И если бы даже эти слова открылись ему, он не поверил бы им. В его мыслях возникли бы тысячи вопросов относительно достоверности и точности перевода. Бедный же Том не пускался в такие рассуждения. Божественная истина, которую вещала эта книга, была для него непреложной. Не могла не быть непреложной, ибо иначе ему не стоило бы и жить.
Библию нашего скромного друга, хоть и не снабженную пояснениями и сносками, украшали тут и там его собственные пометки, которые помогали ему больше, чем любые толкования ученых-комментаторов. В былые дни дети мистера Шельби, а чаще всех Джордж, читали Тому вслух эту книгу, и он отмечал в ней чернилами и карандашом любимые места, чтобы сразу находить их. И теперь каждое из этих мест напоминало ему дом, семью. А сама Библия была единственным, что осталось у него от прежней жизни, единственным, что давало надежду на будущее.
Среди пассажиров на пароходе был богатый и знатный джентльмен из Нового Орлеана по имени Сен-Клер. Он путешествовал с дочерью, девочкой лет 6, за которой присматривала немолодая леди, очевидно, их родственница. Девочка постоянно попадалась Тому на глаза, потому что ее, вероятно, так же трудно было удержать на одном месте, как солнечный луч или летний ветерок. А увидев эту крошку, нельзя было не заглядеться на нее. Представьте себе детскую фигурку, в которой вместо обычной ребяческой неуклюжести чувствовалась легкая воздушная грация какого-то аллергического или сказочного существа. Ее личико пленяло не столько тонкостью черт, сколько выражением мечтательной задумчивости, и даже люди, настроенные весьма прозаически, сами не зная почему, видели в нем нечто идеальное, близкое совершенству. Благородная посадка головы, легкие, как облако, золотисто-каштановые волосы, глубокий, одухотворенный взгляд синих глаз, оттененных густыми длинными ресницами – все это выделяло дочь Сен-Клера среди других детей и заставляло взрослых оглядываться и смотреть ей вслед, когда она порхала среди них по всему пароходу. Тем не менее, эту малютку никто не называл бы ни чрезмерно серьезной, ни печальной. Напротив, шаловливость, словно тень от летней листвы, мелькала в ее глазах. Она была все время в движении, все время напевала что-то, улыбаясь своими розовыми губами. Отец и наставница только и знали, что бегать за ней. Но стоило им ее поймать, как она снова исчезала, точно летнее облачко –